Здравствуйте, мы с вами присутствуем на встрече известного блогера и журналиста Дмитрия Азина с профессором-каббалистом Михаэлем Лайтманом. Дмитрий, пожалуйста, ваши вопросы.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые зрители, те, кто будет смотреть эту программу. Мы сегодня попытаемся с Михаилом поговорить о вещах, о которых, ну, возможно, ему раньше и не особо приходилось говорить. То есть вот реально с Михаилом, со скептиком, с человеком, который изначально не верит, но хочет понять эту дорогу, хочет понять эти мысли. И хочет, может быть, себя найти, попробовать вместе с собой найти ключи от дверей, которые открывают просторы и коридоры к лучшей жизни, к правильной жизни. Вот об этом я хочу с вами сегодня поговорить. Каббала и простая жизнь, где они пересекаются?
Они нигде не пересекаются. Простая жизнь течет внутри каббалы.
То есть я живу своей простой жизнью, проснулся сегодня, пошел утром в магазин, отвел детей в школу, пошел на работу.
Вот вы находитесь внутри этой системы. Вот как вокруг Земли существует атмосфера. Вот атмосфера – это каббала, а Земля внутри – это наша жизнь.
То есть каббала – это система все-таки?
Каббала – это система, в которой мы внутри существуем, абсолютно независимо от того, мы знаем об этом или нет. Представляем что-то себе или нет, это не зависит ни от человека, ни от него, ну ничего. Каббала – это система управления нашим миром.
То есть, перефразируя расхожую такую вот фразу, незнание каббалы не освобождает от ответственности перед…
От того, что ты ей занимаешься.
От того, что ты ей занимаешься, совершенно верно. Хорошо, ну вот… Каббала – это все-таки наука, так принято считать. Это не вера, это не религия как таковая, это не течение в иудаизме.
Абсолютно
или
нет.
Это наука.
Да.
Ее изучают тоже на прикладном уровне в том числе.
Обязательно.
Вообще наука любая призвана облегчать жизнь, изучать жизнь человека и облегчать ее.
Да.
Можно ли то же самое сказать о каббале? Где каббала может облегчить жизнь самого простого человека, обычного?
Есть люди, которые занимаются каббалой, потому что они хотят просто что-то понять и узнать. Это философы. И каббала изучается на 1600, по-моему, или 1800 факультетах в мире.
Угу.
Да. Но это с точки зрения философии, без применения. И есть люди, которые изучают каббалу для того, чтобы применять практики. И они называются каббалистами. Не философами, а каббалистами. В принципе, каббала занимается тем, что раскрывает человеку, каким образом наш мир управляется. И поэтому... человек начинает видеть, понимать, ощущать и пробовать на себе, в окружающем обществе, в пространстве. На самом деле это так или нет? Чего она там говорит, эта каббала?
Но для этого нужно знать какие-то основы. Просто так человек не начнет пробовать.
Нет. Это как в любой науке. То есть тот, кто приходит в каббалу, он становится естествоиспытателем.
А вот вы говорите, приходит в каббалу. Как прийти в каббалу? Вот где эта дверь, куда можно прийти, постучать, сказать: здравствуйте, это каббала, я
вы
хочу
знаете,
к вам прийти.
Человек ведет, его ведет его желание изнутри. Так же и в каббалу. Приходят люди очень издалека, совершенно не понимая для чего, как, почему. Вот так вот им показалось интересным. Случайно услышали где-то, попалась где-то книга, через знакомых и так далее.
А что может заинтересовать в первую очередь? Вот человек идет и ничего об этом не знает. Он где-то что-то услышал, и его это заинтересовало. Что
подсознательно это он приходит. Вы знаете, по какому вопросу? Смысл жизни.
По вопросу смысла жизни. Но ведь этот вопрос, на который, в принципе, ответа нет. А каббала дает на него ответ.
Да.
Но не сразу, я так понимаю. Нужно съесть соли.
Услышать можно сразу, а постичь нет. Постичь надо действительно.
Услышать, я понимаю, да, можно сразу, но надо еще поверить в это. Вот,
нет, никакой веры в каббале нет, никакой, это не религия.
Нет, человек должен поверить просто в то, что он, ну, чтобы понимать, что это не обман, что это не, знаете, есть такой сейчас термин «разводка», что это не разводка какая-то, а что это действительно нечто, во что есть смысл инвестировать свои усилия, свой духовный мир.
Я понимаю. Дело в том, что каббала была открыта 5770 лет тому назад.
Ну, вот такая точная есть...
Конечно, я могу... И день, когда она была.
День даже есть.
День, когда
почему
была...
мы не празднуем День Каббалы?
Мы празднуем все вместе, и вы тоже.
Но я не знаю об этом.
Это называется еврейский Новый год.
А, вот так вот, да?
Да.
Я боялся, что это День Рыбака какой-нибудь. Я не рыбак, просто понимаете.
Нет.
Ясно. Хорошо. И вот человек...
Вот в этот день, да, первый человек на Земле, один из нас, просто так, но он первым, который раскрыл...
Не вообще первый, а просто первый, кто дошел...
Да-да-да, конечно. У него были его мама с папой там и так далее, вплоть до обезьян в каком-то поколении.
Которые никакого отношения, они не знали ни о чем.
Ничего.
А вот он...
А он первым раскрыл устройство.
На его месте мог быть каждый, как говорится.
Да-да-да, конечно. И его, поэтому он и называется первый человек. Адам Аришон.
Адам Аришон.
Да. Это... Потому что он первый раскрыл систему высшего управления нашим миром. То есть то, что мы находимся в оболочке, которая, в принципе, называется программа.
Угу.
Программа мироздания.
Слушайте, Михаил,
да.
Вы знаете, слово «программа», оно... Но очень многих людей пугает. Очень многие люди в слове «программа» слышат какой-то подтекст политический. Нет, политический подтекст. Программа, устав. У комсомола был устав.
Минуточку. Мы же находимся внутри природы.
Да.
Мы желаем или не желаем, мы подчиняемся ей в чем-то. Так ведь?
Законы природы.
А законы
Но
природы?
Вы говорите программа. В вас чувствуется программа... ученый физики, ученый биокибернетик. Вы говорите такими вот терминами научными.
Вы правы, надо смягчить.
Надо смягчить. Я вам скажу почему. По ту сторону экрана люди, которые сейчас нас смотрят, это люди, которые мыслят категориями более приземленными, чем вы. Это...
Один из них, кстати, задает вопрос.
Уже задает вопрос. Давайте послушаем.
Вот Григорий из Рамадгана спрашивает, а зачем мне вообще изучать Каббалу, что мне это даст?
Вот именно знать, в чем ты находишься. Мы находимся как в «Матрице». Вот «Матрица», вы помните фильм?
Конечно. Вот я, правда, его не смотрел, но я не смотрю голливудский фильм.
И я тоже. Но я слышал...
У нас есть с вами платформа.
Но я слышал эту идею. Так вот, мы находимся в этой «Матрице», мы находимся внутри этой программы. Она работает, она нас нами управляет. Мы можем фидбиком управлять ей, обратной связью. Но если мы знаем, каким образом на нее влиять и исправлять свою судьбу, и в том числе не просто исправлять свою судьбу земную, а раскрывать смысл существования, вот то, что он спрашивает, этот парень.
То есть мы можем ему, конкретному Григорию, да?
Григорию из Рамадгана.
И конкретному Григорию из Рамадгана сказать: Григорий, смысл твоей конкретной жизни вот такой-то, такой-то. Или нет? Или мы можем ему общими фразами: Григорий, ты, главное, будь хорошим парнем, а там дальше все остальное приложится.
Нет. У всех у нас есть очень четкий план, расписано заранее. Мы, если смотрим на историю человечества, мы тоже видим, что все это как-то двигалось по плану.
Михаил,
человек не знает, что будет завтра.
Простите, что вас перебиваю. Да. Вот, я ехал сегодня в студию на беседу с вами. На одном из светофоров был красный свет, мы остановились. Подошел человек, знаете, вот эти, которые на перекрестках просят что-то у водителей, мешают дорожному движению. Вот у него тоже был какой-то план?
На каждого из нас.
На каждого.
Да.
То есть...
Мы этого не знаем.
Мы не знаем.
Да, но это наша судьба. Она заранее
расписана. А как узнать? Прийти к вам, и вы научите, или есть какой-то, или нет такого пути, или есть другой
путь? Есть. Для чего же дается Каббала?
Окей.
Именно для того, чтобы узнать, что для меня написано.
Расскажите, как? А вы, Григорий, внимательно нас
это
слушайте,
надо,
потому что...
Это надо заниматься.
Возможно, сейчас вы поймете, как... Да.
Для этого люди приходят в Каббалу. Для того, чтобы раскрыть свою судьбу.
Угу.
И, кроме того, еще ее и откорректировать.
И это возможно только внутри Каббалы.
Ну, если вы знаете, как в любой науке, конечно, как в любой какой-то методике, вы должны быть внутри.
В таком случае Каббала – это наука о жизни?
Наука о жизни для всех,
для
абсолютно
всех.
Для всех.
И каждый может найти там ответ на свой конкретный, локально поставленный вопрос.
Потому что для каждого она и уготовлена, есть для каждого там свой путь.
А вот скажите, известно, что вот отпечатки пальцев нет идентичных во всем мире, да? Сколько населения планеты, ни одного идентичного отпечатка пальцев.
Угу.
Судьба то же самое, правильно?
Да.
И на каждого есть своя калька, как дальше...
Ну, а иначе бы не было человека.
Мы знаем, есть формула расчета сумма квадратов катетов, родна квадрату гипотенузы. Есть формула, как можно рассчитать эту судьбу каждого человека?
Раскрыть ее, увидеть и откорректировать так, чтобы вся жизнь была...
Это универсальная формула для... или каждому свою?
Она более-менее универсальная для всех. Но в применении каждому она выглядит по-другому.
И вы знаете эту формулу?
Да, конечно. И мои ученики, мы это все изучаем.
То есть сейчас какой-нибудь гражданин Норвегии из Тронхейма или какой-нибудь гражданин Венгрии из Татабани к вам приходит?
У нас таких миллионы в мире, которые учатся вместе с нами. В скольких странах?
Я думаю, 100 стран примерно. И из них очень много скоро к нам в гости приедут.
Вы скоро догоните Организацию Объединенных Наций?
Это ерунда.
Может, вы даже и перегоните?
Мы уже, я думаю.
Скажите, ну вот все эти люди, большинство, по крайней мере, людей, таких как я, это скептики. Они хотят. Не то, что они совсем отрицают возможность найти истину. Они хотят, они даже знают, что Кабала, наверное, это один из адресов. Может быть, даже единственный адрес.
Но я вам скажу, это наука, которая существует все-таки 6 тысяч лет.
Да, ну это понятно. А Земля, может быть, существует даже и больше.
Да.
Но люди все еще есть для многих людей какие-то, знаете, темные листы, какие-то загадки.
Можно прийти и уйти.
Можно прийти и уйти. Вот, Кабала – демократичная наука вообще.
Абсолютно.
Я почему спрашиваю? Вот где есть какая-то граница между… вот человек к вам приходит такой, как я, и начинает задавать вопросы. Вы ему объясняете спокойно, вот как вы, очень доброжелательно. А он все равно не верит. А вы ему опять объясняете, он опять не верит. Есть какая-то граница, когда вы говорите: так, все, парень, ты надоел со своим скептицизмом. Вот все. Вот если после всего, что я тебе сказал, ты не веришь, значит, иди ищи себе истину в другом месте.
Нет, или я тебе скажу просто, Димыч,
да.
У нас есть…
Вот так.
Да.
Супер.
У нас есть кампусы, всевозможные группы для начинающих, все отработано по классам. Иди в первый класс, второй, сколько их всего?
Их 3 семестра сейчас. Есть Международная академия Кабалы, которая и виртуально, и очно проводит занятия для всех желающих. 3 семестра, и после этого уже человек решает, как ему.
После этого вы уже придете ко мне в группу.
Михаил, я вот хочу сказать нашим зрителям, Димыч, меня называли в последний раз лет, наверное, 20 назад. И вот сейчас было настолько приятно. Вы меня сейчас вернули в молодость, в юность, в детство меня вернули. Кабала с человеческим лицом. Прошу любить и жаловать. Вот. А есть запретные темы в Кабале?
Никаких.
А я вам приведу.
Из нашей жизни есть что-то запретное?
Есть. Ну,
в нашей жизни?
Секундочку. Ну вот, например, иудаизм. И мы потихонечку подходим к нашей основной теме, к теме Кабала и семья, какой-то проекции этой темы. Но вот семьи бывают разные. Знаете, есть однополые семьи. Есть ну однополые что? Семьи. Секунду. Я, может быть, я ошибаюсь, но где-то в каких-то источниках я видел, что Кабала, ну, а иудаизм точно это не одобряет. Кабала, я не знаю, по-моему, не одобряет тоже. А ведь это тоже семья.
Мы просто не спрашиваем, кто у нас, но я точно знаю, что у меня сидят... Пары у нас есть. Мужчина и мужчина, так. Семья, у которых ребенок.
Вот так. И они у вас занимаются.
Годами.
Вы их как бы не...
Что, ни в коем случае. Сидят вместе со всеми занимаются. Вы что?
Вы не ставите им непременные условия? Так, ребята, развивайтесь в соответствии с законами Торы.
Нет. Кабала вообще не ставит никаких условий. Нет.
Секундочку.
Нет,
то есть Кабала насилия. Существует отдельно от иудаизма?
Да.
Отдельно?
Да.
То есть двери Кабалы открыты для любых вероисповеданий, естественно.
Любой человек может прийти. Абсолютно. Кабала вообще предназначена не для евреев, а для всего мира.
Для всех. И поэтому в том числе и люди, которые в иудаизме, их образ жизни считается, ну, будем говорить прямо, извращением, Кабала относится к ним толерантно, спокойно и говорит: ребята, изучайте, и будет вам счастье.
Это люди, и для каждого из них есть своя судьба, и они могут ее узнать, корректировать, двигаться
правильно. И у вас такие есть.
Да.
Вот. Можно задать вопрос,
да, конечно,
на эту,
конечно,
тему? Спрашивает Борис Семенович из Хайфы. А что нужно, чтобы начать заниматься Кабалой? Есть ли какие-то ограничения вообще в этом?
Я бы сказал, что мы не проверяем никого, ни на какой машине, там,
детекторе лжи.
Да, детекторе лжи и так далее. Но желательно, чтобы человек был психически здоровым. Mm-hmm. Все-таки есть люди, для которых...
То есть с устойчивой психикой человек может...
Да, любой обычный человек, который по улице ходит.
Михаил, это означает, что человек, который к вам придет, должен принести справку?
Нет.
Нет?
Естественно, нет. Я вам скажу, занятия Кабалой, они требуют какого-то внутреннего... Ну, не то, что напряжение, а сосредоточение. Потому что все-таки рассказывается о жизни, о человеке, о нашей истории, связи нас с общей природой, каким образом мы связаны между собой и так далее. То есть есть много таких знаний, которые человека, может быть, как-то напрягают. Я сталкивался с такими просто вопросами, когда человек, если он... действительно психически больной, не психологически, там, со слабыми нервами, психически больной, то на него это может подействовать...
усугубляюще.
Но это, опять-таки, я говорю вам, это редкие случаи, но это может быть в какой-то мере исключение. Угу. Вот. Но это действительно больной.
А вот человек, чтобы, отвечая на вопрос нашего зрителя из Хайфа, который интересуется, как начать заниматься каблой, а человек может заниматься каблой только в рамках какой-то структуры соответствующей, какой-то школы или самостоятельно?
Нет, самостоятельно он ничего не достигнет.
Не достигнет?
Нет, потому что занятия каблой, они делятся на теоретические и практические. И поэтому без группы, в которой он бы занимался, он не сможет ничего достичь. Начать ощущать вот эту вот инструкцию и программу, в которой он работает, и как он должен с ней работать, как он может менять себя, свою судьбу, это можно только лишь в кругу своих товарищей.
То есть каббала – это такое дело коллективное.
А каббала вообще говорит о том, что все мы находимся в коллективе, мы все люди, существующие в полностью закрытом объеме.
И потом я слышал, у вас вот есть, не у вас конкретно, ну, может быть, и у вас, но вообще вот та мантра, которую без конца повторяют, человечество должно объединяться, это объединившись, да, решит все свои проблемы.
Да.
Мне это, знаете, что напоминает?
Да.
Помните советские газеты? И вверху каждой газеты пролетарии всех стран, объединяйтесь. То есть, можно представить себе, что революционеры Владимира Ильича Ленина тоже где-то были каббалистами своего рода?
Вы знаете, они угадывали. Маркс написал очень много правильных идей. Сейчас, вы знаете, происходит ревизия его этих работ. Вот. В принципе, каббала говорит о том, что действительно коммунизм, но не такой, как в России пытались сделать, он является самым прогрессивным и будущим строем на Земле. То есть от каждого по способностям, каждому по потребностям, в связи, в доброй связи между собой, в любви, в дружбе. В общем, как это не выглядит наивно, но в общем, это, конечно, очень далеко от сегодняшнего состояния человечества, но это каббалисты видят в природе, как запрограммированное нам наперед общество. Желаем или не желаем, мы к этому придем. Вся проблема только в чем? Или после мировых войн и крутой разборки, или сами домыслим, что так лучше всего. И постараемся создать это сами.
Очень настойчиво требует ответа наш зритель Антон из Бершевы. Пишет так: «Мы, русские, не верим никому, и тем более своим, и особенно в Израиле. А вы, советские ученые, которые именно с таким подходом подошли к каббале и называете ее наукой. Почему я вам должен верить?»
Ну, дорогой мой, во-первых, я не советский ученый. Я приехал из России, когда мне было 28 лет. Я ученым тогда еще не был. Хотя закончил там университет, немножко работал. Все остальное я делал здесь. Докторат, профессуру и так далее. Сегодня мне 70, тогда мне было 28. Понимаешь, так что я не могу сказать о себе, что я советский ученый и вообще советский человек.
У нас очень упрямо есть товарищи, которые как-то вот требуют каких-то доказательств.
Причем далее, да. Это было в 74-м году, когда я приехал. В 79-м году я нашел своего учителя по каббале. До этого тоже занимался, но пока нашел своего постоянного учителя, занимался у него, и с тех пор я все время в этом. То есть где-то 40 последних лет. Все, что я изучил в каббале, не имеет никакого отношения к моей первой специальности биокибернетики. Просто она мне помогла немножко быстрее разобраться в системе, и не более того. А так это все на иврите, на арамейском даже языке, не только на иврите. И все это древние книги, особые источники. Книга Зоар, учение о 10 сферотах, шеститомники. Это все.
Михаэль, вы должны понимать, что верить, вот товарищи.
Я не во что верить.
Нет. Я имею в виду не про то, что во что-то верить, а верить вам в первую очередь. И не так просто. Не потому, что вы производите впечатление человека, которому не верить, как раз наоборот. Вы человек, которому вот вы производите.
Располагаю.
Располагаете, однозначно.
Спасибо.
По нынешним временам, знаете, располагают очень многие, а верить все-таки хочется в какие-то подтвержденные дела.
Пускай посмотрит человек книги на русском языке, на любых языках есть. На русском языке, кстати говоря, есть вся каббалистическая литература. Вся.
Есть что-то, что каббала предсказала как-то? Или каббала вообще не предсказывает?
Все. Абсолютно.
И это получило подтверждение. Вот там бабушка Ванга предсказала там то-то, то-то, хоп, проверяют, или Нострадамус проверяет точно так.
Ну вот есть? Кто это?
Со мной? Невзоров.
А? Невзоров?
Невзоров с вами, да, встречался.
Невзоров. Александр Невзоров.
Да, да, да.
Нет, который говорил, что я ему 8 лет назад сказал про Европу с Сараумом.
А, это Дебров?
Дебров,
да. Дебров.
Да, вот недавно, я буквально месяц назад с ним делал телемост, он мне напомнил даже, он говорит, мы 8 лет с вами тому назад встречались, и вы мне говорили, что Европа будет захвачена...
Наводнена, захвачена арабами.
И он говорит, а я над этим смеялся, он признал. Вот, он говорит, никак не мог думать. То есть Каббала об этом говорит очень просто, это все расписано.
То есть Каббала знала о том, что будет арабская экспансия в Европу?
Тысячи лет назад.
Вот так вот.
Да. И все, и за эти тысячи лет все, что говорит, все сбывается.
Можно я воспользуюсь служебным положением? Что ждет Ашкелон в ближайший год? Будет война, будут ракеты?
Это все зависит только от нас.
От нас?
Да, хороший путь или плохой путь, по которому мы пойдем, зависит именно от нас. Поэтому Каббала и раскрывает человеку, как сделать свою горькую судьбу сладкой. Но заранее вы идете по плохой дороге, по горькой.
Михаль, объясните мне, вот честное слово, очень хочу, чтобы вы мне сказали, если Каббала такая мудрая, основательная, великая наука,
да.
А почему наша страна, которая просто создана, чтобы объединиться и действовать на основе принципов Каббалы, идей Каббалы, почему у нас это не стало какой-то государственной идеологией вообще? Почему у нас премьер-министр не каббалист, министр, кабинет министров весь не каббалист? Почему они все не приходят к вам здесь хотя бы 2-3 раза в неделю и не слушают мудрость и истины, и не внедряют их в жизни нашей страны на уровне управленческом, чтобы добиться идеальных успехов, роста и так далее? Почему?
А я бы еще добавил, почему так много скептиков? Не только министры, а и обычные люди вот нам пишут, скептически относятся.
Потому что человек по своей природе, он эгоист. А Каббала, она говорит о том, что мы должны подняться над своим эгоизмом. И поэтому мало очень людей, которые готовы прийти и изучать, как подняться над своим эгоизмом в объединении и в любви и создать совершенно новую систему взаимодействия между людьми. Но эта система, чем она будет хороша? Она будет находиться в подобии природе, окружающей природе. И тогда человек сможет управлять своей судьбой. А так он не управляет. И все время тыкается в стенку.
Ну, наши вожди, так они заинтересованы в том, чтобы государству было хорошо. Правильно?
Меня извините, Дима, о чем вы говорите?
Серьезно, я такой наивный, это все не так? Наши вожди не заинтересованы, чтобы государство было?
Где вы видели вообще таких и вождей, и вообще кого вы видели в мире, которые бы заботились миром?
Друзья мои, я вот сейчас просто вот падаю куда-то вниз, с высоты своей наивности, куда-то вот меня Михаил просто опускает вниз в реалии.
Я не думаю, жизни. Что вы настолько наивны, конечно, вы человек современный.
Но я хочу верить в то, что люди, которых
ни
мы избираем...
Ни одного человека в нашем мире нет, который заботился бы вообще о состоянии мира. Нет, потому что наша природа, я не обвиняю никого. Потому что наша природа – это сплошной, абсолютный эгоизм. И человек думает только о том, чтобы сделать себе в каждый момент времени своего существования только хорошее. Все остальные, чем будет хуже им, тем будет лучше мне. Так мы запрограммированы. Нет плохих людей или хороших. Так мы запрограммированы. Это человеческая природа. Подойдите к психологам, они вам все это объяснят. Даже не нужно для этого быть каббалистом.
Вы сказали, что вы прибыли в страну в 28 лет, да? И никакого отношения на тот момент к Каббале не имели.
Даже не знал, что она существует.
Не знали, что она существует. Нет. 28 лет. Есть вообще возраст подходящий, или вообще любой возраст подходит? 5-летний мальчик может стать каббалистом?
А начать изучать Каббалу?
Да.
Может.
Для него есть специальное руководство по изучению Каббалы для 5-летних детей?
Вы себя помните?
Себя в 5 лет, конечно. Конечно, помню.
Когда у вас возникли вопросы о жизни? Для чего живет человек?
Я думаю, что позже, чем в 5 лет. Наверное, чуть позже.
Ну, на сколько?
Ну, я думаю, лет в 10, наверное.
Ну, в 10.
В 10,
хорошо.
Да. С момента, когда к человеку приходит такой вопрос, для чего жизнь, в чем ее смысл и как жить правильно, он созрел для того, чтобы
получить
правильный ответ на этот вопрос.
Да, на его уровне, постепенно. Да.
Но если к вам постучится 10-летний ребенок в двери вашего учреждения, вы откроете ему, что вы ему скажете? Приходи с родителями, есть какие-то законы страны. Или...
Но мы не имеем права заниматься с такими детьми.
Но теоретически можете, у вас есть...
Теоретически можно создать группу для детей, где будут заниматься мужчины, семьи или женщины.
Я видел, у вас книги есть детские.
Да, но это...
Это не книги по
Каббале. Это только для расширяющих немножко кругозор.
Я понял.
Но не вверх. Не выше мира, а именно на уровне нашего мира, там объяснения такие, связи между различными свойствами или явлениями.
Может ли Каббала дать какую-то формулу, как счастливо жить в семье?
Конечно. Если она говорит об объединении людей, то частный вид объединения в в семье людей – это семья.
То есть каббала и люди, которые просвещают общество внутри каббалы, могут подменить собой семейных психологов, каких-то людей, которые хранят целостность семьи. Потому что у нас очень много, это большая очень проблема, люди разводятся, семьи не держатся долго. Жизнь такая, жизнь тяжелая, бытовые трудности, и семьи начинают рушиться.
Да это не от этого.
Не от этого?
Нет. От это чего? Потому что заинтересованы промышленники,
в том, чтобы рушились
семьи? Рекламщики, конечно.
Каким образом?
Ну, потому что человек, который, когда он один, или на двоих нужна одна квартира, на двоих разных нужно две квартиры.
То есть,
и так далее.
Сегодняшний бизнес глобальный заинтересован в том, чтобы семей не было.
Конечно, естественно.
Количество потребителей
в два раза больше будет, конечно.
Да. Я понял.
И кроме того, вообще, и элитам, зачем нужны им эти миллионы
рождающихся людей? Ну, сами они промышленные тоже с семьями, они же тоже...
Это 1%. А все остальные, зачем их столько 7 миллиардов людей? Не надо их. Давайте будем сокращать. Очень просто, без войны даже. В течение одного поколения сократим в два раза. Если вместо двух людей из них родится один, а потом из тех еще, мы с 7 миллиардов быстренько сползем на 3, на 2, на 1 миллиард.
А каббала умеет сохранять семьи? То есть вот рушится семья, приходят к вам, вы спасете семью?
Каббала постепенно, это не просто. Каббала постепенно объясняет людям, каким образом правильно взаимодействовать между собой.
Я слышал в одном из ваших интервью или в одной из ваших лекций, что если в семье один из членов семьи, один из этой пары занят изучением каббалы глубоко, а его партнер или партнерша далека от этого, то шансов у этой семьи немного сохранится.
Не то, что немного. Бывают, конечно, трудности, возникает диссонанс, когда один очень увлечен жизнью на его уровне, так, а другой только на вот этом вот житейском, то, конечно, люди чувствуют, что у них различные порывы. Это верно. Но и в таком случае никто не говорит ему, что надо разводиться, наоборот, надо сохранять семью, несмотря ни на что. Это просто...
То есть вы готовы сказать человеку, смотри, если у вас ничего не получается, уходи из каббалы ценой сохранения семьи. Или оставайся в каббале ценой разрушения семьи.
Нет, я не думаю, что так можно вообще человеку сказать.
А как вы скажете?
Я не знаю.
А потом пришел к вам с этим вопросом?
Нет. Я пытаюсь любыми силами сделать так, чтобы семья была сохранена. Это не просто в наше время, я понимаю. Но если нет детей, это одно, вы сами понимаете. Если есть дети, то это уже совершенно другое дело.
Семья без детей. Дети, как правило...
Если есть дети, то надо сохранять семью любыми путями. Любыми путями. Я очень против разводов. Вот. Это первое. И второе, надо как-то подтягивать вторую половину, чтобы она понимала, что есть мечта, есть какое-то очень серьезное увлечение у мужа, допустим. И тогда получается соединяться все-таки. Получается передать супругу, если правильно действовать, если мудро поступать, то можно втянуть его в свое увлечение. Потому что человек начинает раскрывать действительно смысл жизни. А это интересно все-таки каждому, но хоть в какой-то мере. Причем у нас очень теплая атмосфера. У нас праздники, субботы, всевозможные. Вот конгресс, очень много интересных занятий. У нас дети занимаются совместно. У нас дети во сколько? В 14-15 лет, да, поступают в университет.
Да.
14-15 лет?
Да.
Это именно дети каббалистов?
Дети каббалистов. И в 18-19 они уже заканчивают.
Заканчивают университет.
Да. В армию он идет уже с дипломом.
Зрители требуют...
Может, требуют внимания, пожалуйста.
Внимание, да. Я сразу два вопроса зачитаю. Такие ершистые, прям скажем. Марина Насрат-Элит спрашивает. У вас огромная организация. Судя по вашим словам, вы влияете и изменяете сознание своих учеников и последователей. Для меня это подозрительно. А другой еще круче задает. Уже к Диме. Говорит, Дима, мы тебя знаем, спрашивает Арик из Ашкелона. Ты попал в секту и сидишь, слушаешь какие-то разговоры. Как это на тебя не похоже совсем?
Ну, Арик мне льстит. Значит,
я не знаю, кто первым ответит, может быть, Дима.
Нет, вот Михаилу дадим возможность, потому что...
Значит, что я хочу сказать. Каббала – это наука. Я защищался в Институте философии Академии наук. Изучают ее действительно во многих университетах. Я разъезжаю везде. У нас существуют группы и филиалы по всему миру. Вот сейчас вот у нас конгресс. На конгресс приезжают из Австралии, из Японии, из Китая. Ну, естественно, Северная и Южная Америка, Европа. Я давал лекции в университетах в Майами, в Беркли, в католических университетах, допустим, в Чикаго. Там, я уже не помню, где. Даже где я не давал, где я не бывал. Каббала считается наукой. Хохмата Каббала, она так и называется на иврите. Я не знаю, почему о нас говорят секта, потому что мы абсолютно открыты для всех. Каждый может прийти к нам на урок, даже если вы не подготовлены, и вам будет непонятна сама тема. Иврит непростой, хотя есть перевод синхронный. Вы можете, кстати говоря, это слушать. Мы находимся постоянно на двух телеканалах, 66-й в Израиле, на ЕС и ГОТ. Все выкладывается в интернете. Вы можете нас видеть постоянно. Мы не закрытая секта. Я давал много раз беседы, лекций в свободных этих каменщиках, в Италии. Там.
У масонов, да?
Да, у масонов. И в других местах меня приглашали. Там я видел секту, действительно. Там это и одежда, и обряды. У нас нет никаких обрядов. Вы можете прийти, я не знаю, в чем надеты, и принадлежать любой религии, любым веяниям, все что угодно. Все абсолютно, я не знаю. Уже, по-моему, более открытой организации, чем у нас, нет. Сейчас мы приглашаем абсолютно всех. Вы приезжайте к нам на конгресс. У вас никто не спросит, кто вы и что вы. Просто купите билетик, вас накормят, еще хорошо, я вам обещаю. Будет хороший завтрак и обед. И будете вместе со всеми участвовать.
А я, отвечая на вопрос Арика из Ашкелона, моего земляка, хочу сказать, что, конечно, ни в какую секту я не попал. А я здесь нахожусь для того, чтобы попытаться для себя понять и для того, чтобы вы, Арик, глядя, слушая нас, тоже, возможно, что-то новое для себя открыли, в чем-то разобрались. И я надеюсь, что это первая встреча, но я надеюсь, что она не последняя встреча моя с Михаилом, потому что вопросов очень много, и так же много людей, таких, как мы с вами, Арик, и таких, как очень многие другие люди в нашей стране и за ее пределами, которые хотят прежде всего понять. А для того, чтобы понять, нужно прийти и говорить, а не полниться слухами, как земля, потому что слухи бывают разные. Я сегодня сюда пришел, и первое, что попало мне на глаза, это тренажерный зал вот с такими огромными гирями. Я попробовал некоторые из них поднять, и я понял, что, может быть, если бы я занимался каббалой, то, может, я бы был
смогли
бы...
Смогли бы поднять.
Да, смогли бы.
У нас ребята...
Я слышал, да, чемпионы по гиревому спорту.
Чемпионы Европы.
Да.
А еще у нас каждое утро урок йоги дает мастер из Австралии, специалист высокого класса.
Вообще, это поразительно. Мне сказали, что вы с трех часов ночи, ну, у вас это наверняка называется с трех часов утра, до шести утра вы изучаете каббалу.
И мы находимся при этом в открытой,
Открытый
канал, да.
Объясните мне, какая семья, какая жена отпустит своего мужа в 3 часа ночи изучать каббалу? Или скажите этой жене сейчас, что ей нужно?
Я вам скажу, в том же вашем Ашкелоне, в Бершеве, на всем юге, на севере, в центре страны, в Иерусалиме, где хотите, сидят группы и занимаются вместе с нами, мы видим их на экранах. Мы вместе занимаемся.
А почему каббалу так важно изучать именно ночью?
А когда вы будете изучать?
Не знаю, я спрашиваю вас.
Вас отпустит жена ночью, потому что вечером вы будете в семье.
Так она хочет, чтобы и ночью муж был в семье, как бы. Если желательно вы... поближе к жене даже.
Я понимаю. Но у мужа существует хобби.
Угу.
Ну,
изо дня в день, каждый...
Изо дня в день, но это серьезная наука.
И вы такая. Сегодня тоже в 3 часа
Нет,
ночи?
Нет, но это не для всех.
А для
это
кого?
Для всех, это только те, которые действительно желают серьезно заниматься. А есть люди, которые занимаются раз в неделю. Угу. На курсах, на наших.
Это тоже хорошо. Вы не говорите,
конечно,
что это там, о,
нет,
это нам не
нет,
подходит.
Нет, мы же эти курсы и делаем.
То есть для вас не важно вот эта конкретика, сколько ты там своего времени пожертвовал.
Как это заведено у каббалистов было 5777 лет назад.
Угу.
Так
Да.
Так вот, с тех пор и далее мы занимаемся по этой методике. И я также занимался, и все ученики моего учителя, они разбросаны по всей стране, сегодня живут в разных местах. Мы учились все и жили в Нейбраке тогда рядом с ним и занимались. Все мы занимались с 3 часов ночи. И сейчас эти его ученики тоже так же занимаются.
Вот, если я спрошу у вас, знаете, вот вы знаете наверняка, что такое типы, вот такие советы, маленькие советы есть, знаете, как лучше погладить рубашку или как там лучше нарезать правильный лук. Там. Вот я спрошу вас, как с позиции каббалы правильнее жить с семьей? На что в первую очередь нужно уделять внимание? Вот, к примеру, счет должен быть у супругов общий или раздельный?
Счет супругов должен быть один.
Один.
Который находится у жены.
У жены.
Я даже не знаю своей зарплаты. Она переходит вся автоматически на ее банк.
К жене?
Да.
Фантастика.
И так в течение всей жизни.
Но это личный пример. Но вы советуете, чтобы...
Только так должно быть.
Вот только так должно быть. Бывает, что у вас с женой разногласия по какому-то...
Ну, мы же взрослые люди, мы же живые люди. Конечно, да.
И чье мнение в итоге? Знаете, всегда же есть одно мнение жены и одно неправильное.
Мне кажется, да. Мне кажется, что мнение жены, оно и правильное.
Оно правильное.
Да.
Я понял.
А вот не совпадает с моим, но правильное.
При этом, жена понимает, кто у нее в мужьях? Ваш авторитет?
Нет.
Никак.
Уже,
то есть,
знаете,
одно дело здесь, а другое дело дома, там свои правила.
Нет, это естественно. Самое главное, об этом у нас есть даже беседа от моего учителя. Самое главное – это разговаривать. Самое главное – это уступать. Любовь строится, ее нету изначально. Это все глупости.
Да? Это очень важный момент. Любви нет.
Любви нет.
То есть люди не сходятся по любви, не женятся по любви.
Ни в коем случае.
Только на основе каких-то житейских раскладов.
Он всегда так говорил, мой учитель. Жена не должна отталкивать. Но она ни в коем случае не должна тебе нравиться, что ты прямо...
Затмевать.
Это не возбраняется, наверное. Просто это не обязательно должно
лучше
быть.
Лучше всего это, чтобы это было обычное ровное отношение. Угу. Тебе нравится внешность, не отталкивает тебя. Все остальное, это уже в совместной жизни рождается. И только лишь из того, что вы уступаете друг другу. Вы учитесь уступать взаимно друг другу. Вы между собой находитесь в очень конкретных... обстоятельствах «я тебе и ты мне». Понимая свою эгоистическую природу, вы работаете над собой. И вот над вами рождается общее чувство отношения, которое называется любовь, которое вы растите постепенно.
А если не родится?
Значит, вы неправильно изучали каббалу.
Вот так.
Конечно.
Кстати, вопрос.
А о других я вообще не говорю.
Вот Арик тот же из Ашкелона. Вот,
неугомонный Арик.
Неугомонный, но уже совсем другой вопрос.
Уже проникнувшийся.
Кто ближе к каббале, мужчины или женщины?
Вот. Мужчины. Я вам объясню почему. Угу. Потому что женщина инстинктивно ее чувствует, а мужчине надо провести это через свою голову, через разум, мысли. У мужчины больше... как сказать, у мужчин
потребность в
изучении, исправлении своего эгоизма по сравнению с женщиной. Поэтому женщине надо меньше заниматься, ей не надо вставать в 3 часа ночи, чтобы заниматься, а для мужчины таки надо...
Михаил, серьезно. Но ведь это же похоже на какие-то общие лекала, то есть, вот, знаете, как гороскоп.
Мы же так созданы природой.
На следующей неделе козерогов ожидает, козерогов, что ли?
Неправильно, нет. Я говорю о том, что мужчины в общем... по сравнению с женщинами в общем, у них эгоизм другой.
Но индивидуальность, она же всегда остается.
Она остается, но есть группа одна, есть группа mm-hmm. другая. Но в пределах этой группы у мужиков эгоизм другой. Ему надо больше исправления. Его тянет на сторону, его тянет куда-то, он разрывается. Женщина, она более приземленная в своем эгоизме. Не ниже мужчины, а более приземленная в смысле обихода, домостроя и так далее. Ей надо меньше исправлять себя. Женщины более исправлены, чем мужчины. Если бы женщины управляли миром, конечно, мир был бы лучше.
Ну, женщины местами ими управляют.
Местами. Вот если бы они заняли все места, а мужики бы отправились на рыбалку, было бы лучше
вот
всего.
Вот так. Среди изучающих каббалу вот есть аморальные люди?
Вообще аморальных людей нет.
Нет?
Нет. Есть просто эгоисты, которых надо исправлять, и этим занимается каббала, и занимается этим постепенно, медленно, непросто это все. Но человеку поэтому и дается 70-80, сегодня даже 90 лет жизни для того, чтобы он себя исправил. И это для всех.
Ну, то есть вы считаете, что эгоизм – это высший человеческий грех?
Это единственное.
Это единственное. Ну,
это наша природа, и все, больше ничего.
И в его основе есть, все другие правонарушения, преступления и так далее.
Абсолютно. Ну,
то есть организация ИГИЛ, да, которая у всех на устах, они что, просто эгоисты или они реально варвары там, и так далее? Или
нет, эгоисты.
Просто эгоисты.
Да. А что же еще? Только их эгоизм вот находит такое свое выражение.
Представляю, как у них сейчас округлились бы глаза, если бы они слышали. Ну, потому что, я думаю, они-то тебя считают гораздо более страшными людьми и хотят сеять страх именно
своим. Они в своем эгоизме фанатичны. Ну,
фанатичны в эгоизме, да. Не более.
Ничего другого.
То есть победим эгоизм, и наступит всеобщее благоденствие.
Мы будем тогда взаимно связаны друг с другом добрыми связями. Будем при этом в гармонии с окружающей природой, с ее общей системой управления, и тогда мы действительно ощутим, что мы живем в уравновешенном мире. И начнем чувствовать через систему природы наши следующие высшие состояния. Вот это самое главное, что Каббала раскрывает. Она дает вам перспективу не в этом мире, а вообще во всех остальных ваших состояниях. И это очень воздействует на человека, причем очень реально, и человек понимает, что он должен в процессе своего существования в этом мире принимать во внимание свои всевозможные иные состояния, причем абсолютно реально.
А с чего начать? С чего сделать первый шаг от простого созерцания и где-то даже, может быть, понимания, но при этом не попасть, Боже упаси, в секту.
Пускай они никуда не попадают, пускай они не зайдут в интернет, никому ни в чем не признаваясь, не записывая никаких данных своих, и возьмут мои первые книжки. Я их опубликовал 30 лет назад. Было в 83-м году, в 84-м году. Вот. Начнут читать первая, вторая, третья, четвертая. Четыре моих первые книги.
А более легкого способа нет? Вот для тех, кого напрягает чтение, вот люди телевизор еще там могут вынести куда-то?
В телевизоре, вы понимаете, они могут попасть на 66-й канал, на такие передачи, которые им покажутся скучными, ни к чему. Вот те же женские передачи там какие-то, или про семью, или о экологии, или о экономике. С точки зрения Каббалы. То есть это огромный спектр материала, который затрагивает всю палитру земной и вообще жизни нашей, и участие человека во всем, происхождение Вселенной, ну все, просто все. Поэтому они могут просто увидеть, а меня,
знаете,
это не интересует.
А то, что вы говорите сейчас, напомнило мне анекдот старый, когда муж говорит, что он в семье главный, поэтому он решает, когда будем бомбить Ирак. А жена, она второстепенная, она решает, когда и куда поедем там, на выходные.
Совершенно верно.
Вот вопросы глобальные, экономики, мироздания, это все замечательно, но человек, который живет где-нибудь там в Гидере или в Риховате или еще где-то, он сейчас встал со стула перед экраном.
У нас есть там записанные курсы для начинающих.
То есть есть возможность записаться на курсы обучения?
Обязательно, да. Обязательно делать первые шаги сразу с записи на курсы или есть?
Нет, заходите в интернет.
Просто сначала можно.
Нажимаете на кнопку и слушаете 20 минут. И все, вы начинаете понимать, о чем речь.
А где гарантия, что в этих 20 минутах он найдет ответы на свои конкретные вопросы? Ну вот сейчас Арик нам его задал, и я надеюсь, получил ответ. А если нет, мы постараемся в следующий раз ответить более как-то подробно, доходчиво.
Все равно там сказано, какие у нас есть лекции, места, куда он может прийти, и там может задать свои вопросы. Ну а что же вы предлагаете?
Я вам скажу. Я хочу, чтобы вы поняли в первую очередь, что есть люди, у которых от слова лекции и книги начинается идиосинкразия. И им нужно гораздо проще, им нужно говорить, их нужно, вот как вы мне сказали, Димыч, их нужно похлопать по плечу и сказать: Петя, там, я не знаю, сесть с ним, ну, грубо говоря, там.
Пускай приходит к нам. Допустим, в пятницу подъедет сюда к нам в центр к 3 часам дня.
Есть кто с ним сядет, обнимет его.
У нас тут трапеза.
Вот.
Сидит 600 мужиков.
И за жизнь поговорит.
Да, 600 мужиков выпьет нашу водки.
Вот, вот это
у нас своя водка.
Да.
Надо дать ему с собой подарок.
Вот это очень важно.
Выпить на животке, закусит хорошо, хорошим обедом, попоет вместе с нами. Никто не будет ему ничего вливать. Понимаете?
Михаил, ничего. Если бы мы с вами начали
с этого, не
того,
было бы...
что вот и вот поставили,
мы бы тогда уже не сидели.
Все, нет, вот я думаю, что и у Арика не было вопросов, и вообще люди, ну на самом деле, конечно,
можно такой формат предложить.
Можно,
да, посидим
на троих, да.
Мне кажется, у нас вот о конгрессе есть смысл напомнить. Действительно огромное вот это собрание, где с одной стороны много людей, а с другой стороны будем сидеть конкретно вот с любым человеком, который к нам приедет. И будет там и возможность пообщаться, и обняться, и
для послушать. Каждого найдется время. Конечно. Может быть,
и
уделено время.
Спеть, и поговорить по душам. Да. Там, и...
А что человек должен сделать, чтобы вот на конгресс на этот
приехать? На конгресс надо приехать 23-25 февраля в Ганейт Аруха. Я думаю, все знают это место в Израиле. Самый большой зал, который у нас есть. Вот. И если это совсем новичок, то лучше приехать во второй день, то есть 24 числа вечером.
Да, вот. во второй половине.
Да, и там будет такая вот теплая встреча и беседа, и Михаил Лайтман нам что-то расскажет, и между собой мы все пообщаемся, и почувствуем атмосферу, и я надеюсь, скептицизм в какой-то мере пропадет, а может быть и в полной мере.
Но мне вот понравилась предложенная вами идея в пятницу прийти, спокойно 100 грамм налить, а за жизнь поговорить.
А можно и больше.
А можно и больше. Все зависит от того, сколько у вас накопилось и как много вы хотите.
Сколько вопросов у вас накопилось.
Сколько вопросов. Ну, если будут еще в дальнейшем еще какие-то вопросы, то мы будем стараться на них, я так понимаю, тоже отвечать, говорить. Именно в формате, приближенном к тем людям, которые ищут, только начинают вообще задумываться над вопросом, а может быть, стоит себя поискать, и те самые пресловутые двери к лучшей жизни, к более правильной жизни, к более удачной жизни найти.
Сегодня мир подошел к общему кризису, и без каббалистических знаний он не сможет вернуть себя в равновесное состояние. Так говорилось об этом в течение тысяч лет, поэтому и все исполнялось, то, что говорилось. Так что я думаю, и на этот раз все исполнится, как написано. Поэтому сегодня мы распространяем каббалу в мире. То, что не было в прошлых поколениях, во всех, за все 6 тысяч лет. И поэтому я думаю, что сегодня каббала, она уже настолько близка к людям, рассказывает о экономике, политике, торговле, обо всем, о чем, как мы должны устроить свою жизнь, обустроить ее правильно. В глобальном мире у нас нет методики, кроме как каббалы, для того, чтобы управлять этим миром, собой, своим обществом и так далее. Поэтому здесь уже речь не идет о том, что интересно это, неинтересно. Каббала становится здесь просто необходимой всем методикой для уравновешивания нашей жизни.
Вот я могу по себе сказать в ходе нашей сегодняшней беседы, по своему примеру, что одно из тех заблуждений, ну теперь я понимаю, что это заблуждения, которые у меня были, это то, что я считал, что каббала – это нечто такое, знаете, таинственное, какая-то эзотерика, какая-то узконаправленная магия какая-то, да. Оказывается, каббала, по вашим словам, я, конечно, буду в этом разбираться, потому что это интересно, она касается каждой субстанции текущей жизни.
Да.
И, в принципе, через призму каббалы можно любой поступок оценивать и любое какое-то...
Абсолютно. Неживая растительная, животная природа и человеческая природа все изучаются в ней.
Я думал, что это исключительно какая-то, знаете, вот такая узконаправленная, какая-то вот такой прожектор, который освещает специфику очень определенную.
Но мне казалось, что это вообще о чем-то там наверху, а все это оказывается здесь.
В завершение...
Я бы хотел пригласить все-таки Диму на наш конгресс.
23-25 февраля в Ганейт Аруха. И Диму мы приглашаем, и всех наших зрителей, и всех желающих. Проводит этот конгресс наша организация АТОВИМ под лозунгом «Мир в поддержку Израиля». На этот конгресс приезжают представители десятков стран, и даже тех стран, которые не очень между собой дружат или, прямо скажем, не дружат. А наши гости и наши товарищи, которые приедут, будут там вместе петь песни, обниматься. Это и тур, из
Турции. И пить водку, я подчеркиваю, потому что Китая, это да, было заявлено.
После того, как мы об этом сказали, может быть, это будет.
Может быть, это. По многочисленным просьбам.
Откуда вы из России?
Я из Молдавии, на самом деле.
Ну, вот из Молдавии хорошая группа.
Из Молдавии, из Украины, из России, из Америки, из Китая.
Будут мои земляки, да?
Да, я могу хоть сейчас дать адрес.
На самом деле, да, я... Принимаю, конечно, ваше приглашение с большим удовольствием, потому что то, что я увидел сегодня, ну, меня не то, что там поразило или потрясло, но меня очень заинтересовало. И не только наша беседа, но и та экскурсия, я походил по вашему центру, мне показали инфраструктуру. Это очень интересно, впечатляет размах и впечатляет огонь в глазах у людей. Я очень благодарю вас за сегодняшнюю беседу.
Я вас также. И... Я надеюсь, что мы немножко приблизили к себе людей.
Я тоже.
Благодаря вам.
По крайней мере, меня вы точно к себе приблизили, и это абсолютно не какая-то заготовка. Я по-прежнему остаюсь скептиком, я по-прежнему еще многого не понимаю, основную массу не понимаю, но я понял самое главное, что выслушать, понять и подсказать здесь могут. А это, на мой взгляд, очень важно по нынешним временам. Спасибо вам большое.
Вам также, Дима.